Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Мода и мода по-русски. Одежда и общество. Модельеры и модели. Вкус и пошлость. Консерватизм и смелость дизайнера. Что помогло русским моделям подняться в свое время на вершину в столицах европейской моды? Эмиграция и русский шарм». Обо всем этом в беседе с театральным режиссером, коллекционером, историком моды Александром Васильевым. Эфир 11 декабря 1999 года.
У микрофона в Праге Иван Толстой. Мода и мода по-русски. Русские красавицы и европейский шик. Страсть коллекционирования и стиль как чувство собственного достоинства. Об этом в разговоре с историком моды, собирателем живописных портретов и старинных фотографий, театральным художником. Мой собеседник Александр Васильев, житель Парижа и гражданин мира. Насколько русские повернули представление о моде?
В области моды в 20-е годы, думаю, что поворот был градусов на 30. В основном в орнаменталистике, в цветовых сочетаниях, в отделке, в любви к меху, жемчугу и боярской роскоши. Но в области манекенского бизнеса, в котором русские красавицы были действительно первопроходцами, поворот был практически на все 100.
Мода и мода по-русски. Весь радиочас. После коротких объявлений.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» – поверх барьеров. Иван Толстой. Мода и мода по-русски. Мой собеседник – парижанин Александр Васильев.
Моя основная специальность – это все-таки театральные декорации и костюмы. И я работаю как профессиональный художник-декоратор, то, что называется чаще всего в России сценографом. Для опер и балетов разных стран. Но, с другой стороны, я также являюсь историком моды и пишу книги по истории моды, статьи в различные журналы. В частности, я являюсь парижским корреспондентом журнала Vogue. Но, кроме этого, я также страстный коллекционер. Мое коллекционирование – суть хобби, а не профессия. Я не делаю из него ничего величественного или святого. Но собираю то, что мне нравится, для того, чтобы украсить маломальски мой быт. Историк моды – суть историограф циклического пути развития направлений моды в различных сферах жизни человечества практически за всю историю его жизни. Хотя принято считать, что моды появились с первыми модистками – в эпоху Марии Антуанетты, а затем в эпоху первого создателя дома высокой моды англичанина Шарля Фредерика Уорта в 1850-е годы, тем не менее мода как таковая была вечным созданием человечества. Она не только относится к одежде. Было бы глупо думать, что мода сводится к узкому вестиментарному методу общения с внешним миром. Мода – это образный кодекс стиля жизни всего человечества. Чтобы пояснить эту формулировку, я хочу сказать, что к моде относятся самые различные понятия и явления нашей сегодняшней жизни. Это манера сидеть, манера ходить, манера говорить, мода на ту или иную музыку, отдых в тех или иных странах, лечение теми или иными препаратами, курсы той или иной секты, религии. Мода является самым основным окружающим нашей жизни. Интерьер, кухня, наши вечера, конечно же, наши прически, грим, одежды, все аксессуары – все это входит в модный кодекс. И историк моды изучает то неуловимое и подчас эфемерное, из чего и состоят все те понятия, которые я выше перечислил.
Но в таком случае занятие историей моды предполагает заведомый энциклопедизм. То есть историком моды как бы можно только стремиться, по-видимому, стать, потому что для этого нужно какое-то уже совершенство познания, изощренность вкуса, интуиция. Что здесь в вас вы чувствуете природное, что приобретенное?
Я был воспитан в очень культурной московской семье. Моя мать была актрисой, а сейчас она профессор школы-студии художественного театра. Мой отец был академиком, народным художником России, Александром Павловичем Васильевым, известным театральным художником. И все окружение нашей семьи, дед, режиссер, тетка увлекалась пианино, дедушка пел профессионально как тенор, двоюродная бабушка была аккомпаниатором в опере, двоюродный дедушка был режиссером в опере, еще один двоюродный дедушка через брак был просто Михаилом Васильевичем Нестеровым, женатым на родной сестре моего деда Екатерине Петровне Васильевой и так далее. Таким образом, сама среда была располагающей и достаточно такой, которая любила историю, любила прошлое, и в нашей семье прошлое было важнее настоящего и будущего. И воспитание родителями, я думаю, что передалось мне и сложилось в те самые черты, которые я смог развить уже в эмиграции в Париже, где я живу последние 18 лет. Если честно, я всегда думал, что я стану тем, кем я стал. Я всегда хотел стать Александром Васильевым и делал всевозможные попытки для этого. Я безвылазно сидел в театральной библиотеке в Москве, я изучал старинные фотографии, я ходил по помойкам, я искал зонты, альбомы, ретикюли, скупал платья, давал объявления на воздосточных трубах, что я хочу купить старинные кружева, лорнеты, санетки и бисерные кошельки. И делал это с финансовой помощью моего отца, который субсидировал мои покупки. Таким образом, находясь в полной гармонии с желаемым и с финансовыми средствами, которыми меня снабжала моя семья, я смог начать собирать ту коллекцию, которая выросла в настоящий частный музей, в котором я сейчас живу.
Да, действительно, судьба позаботилась о том, чтобы вы были удачником. Ну, а расскажите, пожалуйста, вот когда вы появились здесь, в Париже, ведь поначалу не было субсидий, то есть не было субсидий отца.
Абсолютно. Я начинал с нуля, я приехал во Францию 1 июня 82 года в эпоху Брежнева. Я приехал сюда с летними вещами, я никогда не знал, что я останусь так надолго. Так как моя задержка в Париже была вынужденной из-за афганской войны, меня должны были призвать в Афганистан в действительную действующую тогда советскую армию, И я предпочитал остаться в Париже, но не создавать новой военной формы для армии как театральный художник, которую я наверняка с удовольствием бы сделал. Таким образом, моя эмиграция отчасти была вынужденным поступком, о чем я не сожалею ни одной секунды своей жизни, потому что Париж и Европа как таковая дала мне слишком много с точки зрения знаний, потому что в Париже я поступил в школу Лувра, где я учился на отделении истории искусства, а затем я поступил в аспирантуру Сорбонны на факультет театральных декораций. И оба эти учебные заведения, а затем моя постоянная работа в главной французской школе моды, школе Эсмод, где я преподавал в течение 5 лет историю костюма и историю моды, дала мне возможность познать и очень сильно углубить мои знания, расширить их до пределов, которые мне были недоступны в России из-за недостатка изобразительного материала и невозможности тогда, в те годы, путешествовать по музеям, архивам и библиотекам всего мира. Я собираю вещи эпохи романтизма и в основном вещи конца 18 и первой третий 19 века до 1840 годов. Хотя в истории моды я предпочитаю, явно предпочитаю 16 век, эпоху Ренессанса, которую мне ближе всего. Но я не могу себе позволить покупки, которыми мог гордиться Рудольф Нуриев, который действительно покупал вещи эпохи Ренессанса и портреты 16 века. Увы, сегодня мне это еще недоступно.
Коллекционеры в Париже, русские, например, знакомы между собой?
Да, безусловно. В Париже, думаю, что ведущим русским коллекционером является великий дирижер и музыкант Мстислав Ростропович, его супруга. Замечательный, тончайший коллекционер и знаток, не поверхностный, а глубокий знаток искусства, каким является Галина Павловна Вишневская. Кроме этого, крупным коллекционером в Париже является господин Церенков, не так давно приехавшие из России. Существует несколько других частных коллекций, которые основаны, как правило, на материалах, архивах и вещах из собрания художников первой русской эмиграции, художников мира искусства. Например, замечательная коллекция художницы Зинаиды Серебряковой, которая до сих пор хранится в Париже. Коллекция Мстислава Добужинского, которая также находится в Париже. То есть ряд таких редчайших собраний все еще здесь существует. Я был знаком лично с Нуриевым, с Майей Михайловной Плесецкой, и делал даже для нее вещи, и со всеми великими русскими создателями балета, оперы и театра, которые попадались мне на моем жизненном пути. Но я больше всего ценил мои встречи с дягилевскими артистами. Я застал еще целую плеяду артистов эпохи великого импресарио Сергея Павловича Дягилева. Я был знаком с Александрой Даниловой, которая жила в Нью-Йорке, с Анатолием Вельзаком, который подписал мне свою фотографию, с балериной Ириной Бароновой, которая, к счастью, еще жива и живет в Лондоне из труппы. Конечно же, полковника де Базиля, с балериной Валентиной Кашубой, которая умерла в возрасте 99 лет и была последней из доживших до наших дней партнершей Нижинского и так далее. То есть, к счастью, мне удалось познакомиться с такой особенной плеядой людей или дягилевского окружения, не только танцевавших, работавших с ним, но бывшими его соратниками по эпохе. Я лично знал Эрте, бывал у него часто дома. Я хорошо знал Бушена Дмитрия Дмитриевича, который умер в возрасте 100 лет и так далее. То есть все это мне очень помогло и в моей работе, и в восприятии сценического декорационного искусства в том виде, в котором я хочу его передать на сценах стран мира.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Мода и мода по-русски. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник Александр Васильев.
Александровна, скажите, пожалуйста, о географии своих интересов. Вы ведь постоянно перемещаетесь по миру. Где вы были и что дает вам, какой смысл этих путешествий?
Смотрите, я работал в 26 странах мира, как театральный художник, как сценограф, или выступал там с лекциями по истории костюма. Я долгое время жил и работал в Южной Америке, в основном в Чили, в Боливии, в Аргентине. И контакт с Южной Америкой был для меня очень важен. Я его продлил совсем недавно большим контрактом в Мексике, в национальной опере и балете, где я сделал то есть декорации и костюмы к Дон Кихоту. Все это очень помогло мне узнать испанскую, иберийскую культуру нашей планеты. Я полюбил эти страны, привез оттуда множество экспонатов для моей коллекции, сделал там несколько выставок костюмов по тем вещам, тому собранию, которое мне удалось собрать к тому времени. Другая страна, которая сильно повлияла на меня, был, как ни странно, Китай, и особенно Гонконг, где я жил в колониальное время, работал и преподавал в Академии искусства спектакля. Я часто ездил в португальскую колонию Макао, увидел необычайную смесь средиземноморской и дальневосточной культуры, редчайший сплав, уникальный сплав на нашей планете. Я долго работал в Сингапуре, в Японии, в Токио, в Осака. И, конечно же, в Турции, где меня дважды наградили турецким «Оскаром» премии «Тобаб» как лучшего турецкого декоратора, хотя я не являюсь турком ни с какой стороны. Не считая Западной Европы, около 18 лет я работаю в Бельгии и в Королевском балете Фландрии, и в Академии «Ла Камбр», где я преподаю историю моды, уже около 12 лет без перерыва. Кроме этого, конечно, для меня были очень родными Англия, Швейцария, Германия, Португалия, Исландия, где я провел очень много времени, работая в Национальной опере в Рейкьявике. И, конечно же, Италия, самая любимая из всех стран на земном шаре для меня лично.
Во всех этих местах вы реализуете себя как театральный художник, да?
Как коллекционер и как историк моды. Я себя всегда стараюсь предложить, можно сказать, многопланово, и ищу самые различные контракты. В основном это происходит через факсы, телефонные звонки. Многие труппы, с которыми я работал, скажем, в Канаде, в США, в самых различных странах, возвращаются ко мне, просят приехать вновь, потому что видели мою работу и потому что моя работа, очевидно, им понравилась.
А какие отзывы у вас, как о театральном художнике? Какую природу вашего дарования видят и отмечают?
Как правило, меня сравнивают с художниками плеяды «Мир искусства» и находят в нем мироискуснический подход к полусказочной стилизации. Во мне ценят красочность, цвет, знание истории и сочетание историзма со стилизацией, увы, отнюдь не современной.
«Красота в изгнании» – так названа книга Александра Васильева о русских моделях в эмиграции.
10 лет назад я решил написать книгу, которая была для меня первой в моей жизни. До этого я писал только статьи в «Русской мысли» для многих журналов, для «Вога», для «Харперс Базара» и так далее. И мне хотелось написать о том огромном вкладе, который внесли русские эмигранты в создание французской, английской, немецкой, турецкой, американской мод в эпоху между двумя войнами. Все те огромные массы русских эмигрантов, которые приехали в Харбин, в Константинополь, в Прагу или, скажем, в Белград, стали очень часто заниматься сперва рукоделием, затем вышиванием, потом росписью шляп, шалей, зонтиков, но в дальнейшем развили свой профессионализм и создали настоящие крупно действующие дома моды, из которых около 20 находилось в целом центре мировой моды в Париже. Эти дома просуществовали некоторое время. У некоторых жизнь была быстротечной, как у дома Феликса Юсупова «Ирфе», который просуществовал буквально около 7 лет. Другие прожили свыше 30 лет, что необычайно для дома моды, так как мода выходит из моды очень быстро. И все они были забыты к тому времени, когда я стал писать книгу. И вот в издательстве «Слово» в Москве вышел том, отпечатанный в Италии, с 800 черно-белыми уникальными фотографиями, многие из которых никогда не были опубликованы, и с очень объемным научным текстом в 460 страниц. Все это вместе весит 2,5 килограмма. И эта книга уникальная для меня, «Красота в изгнании», стала бестселлером. Издательство «Слово» меньше чем за год распродало весь тираж, хотя тираж не был таким огромным, он был только 5-тысячным. Но, учитывая кризисное состояние экономики в России и очень высокую цену, более 500 000 рублей, по-старому, значит, 500 рублей, что составляет значительную сумму на территории России, мы смогли распродать все и получили контракт в Нью-Йорке в издательстве «Абрамс» на американский перевод этой книги. Для меня особенно ценно, что и парижане признали значимость этого труда.
Мода и мода по-русски. 2 минуты на объявление, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Мода и мода по-русски. Одежда и общество. Модельеры и модели. Вкус и пошлость. Консерватизм и смелость дизайнера». Что помогло русским моделям подняться в свое время на вершину в столицах европейской моды? Эмиграция и русский шарм. Обо всем этом в беседе с театральным режиссером, коллекционером, историком моды Александром Васильевым. Эфир 11 декабря 1999 года. Микрофон Иван Толстой. Мода и мода по-русски. Мой собеседник – театральный художник, коллекционер и историк моды Александр Васильев. Каков же вклад русских в развитие моды? Насколько они повернули представление о красоте среди парижанок?
В области моды в 20-е годы, думаю, что поворот был градусов на 30. В основном в орнаменталистике, в цветовых сочетаниях, в отделке, в любви к меху, жемчугу и боярской роскоши. Но в области манекенского бизнеса, в котором русские красавицы были действительно первопроходцами, поворот был практически на все 100. Русские облагородили профессию манекенщицы, дали ей мировой статус элитарной профессии, так как первыми манекенщицами в крупнейших парижских домах моды у Шанель, у Поля Пуаре, у Уорта, у Ланвен и у Скапарелли были исключительно русские красавицы, в основном с пышными титулами. Княгиня Мэри Эристова или, скажем, княжна Натали Полей были в то время не только символами красоты, но и объектом для подражания. Таким образом, русская красота, если не через буквальное шитье и рукоделие, то через статус и облик женщины, особенно в такой престижной и эфемерной профессии, как манекенщицы, сделали свое огромное дело, о котором мы не можем не вспомнить сегодня. Они сочетали в себе две черты, которые сегодня подчас нельзя найти в новых русских манекенщицах. Это благородство природных черт, данное им аристократизмом их происхождения и расы, я говорю о тонкой дворянской кости, которую сейчас днем с огнем, а с другой стороны, они имели уникальную вещь – манеру поведения, которую сегодня тоже трудно найти. Их воспитание не позволяло им делать многое из того, что возможно сделать манекенщицы сегодня. Знакомые с 4 или 5 европейскими языками от молодых лет, так как воспитывались гувернантками, боннами и педагогами, которые преподавали им с детства различные языки, они сделали дам на подиуме то, чего не хватало манекенщицам, существовавшим до поколения русских красавиц, пришедших в большую парижскую моду в 20-30-е годы.
Поскольку вы знали русских красавиц во второй их половине жизни, ничуть, наверное, не менее по-своему прекрасной, скажите, что такого очаровательного они сохраняли уже в старости?
Статность фигуры, прямую спину, то, что нельзя найти сегодня в России практически никогда. Благородный профиль, длинные пальцы, тонкие руки, знание языков, светлую голову и чувство собственного достоинства. Очень редкое чувство, порой даже недоступное сегодня в России.
Выбирая такие разные вещи, как театральные декорации и собирательство, и вот история моды, приходится от чего-то отказываться, чтобы все успеть сделать. От чего отказываетесь вы?
Я стараюсь не отказываться ни от чего. Если честно, мой день начинается очень рано. Я в 7 часов стараюсь быть на ногах и ложусь спать часто только в 2 часа ночи. Все это время я посвящаю моей работе в той или иной степени. Я готовлю сейчас другую книгу, которая, я тоже надеюсь, будет иметь успех не менее значительный, чем «Успех красоты в изгнании», которая будет называться «150 лет русской моды в фотографиях». Это будет первое издание, которое проследит перемену типа и вкуса в русской моде, начиная с 1850-х до 2000 года. То есть с появления первых фотографий в России, с момента появления первых фотографий до настоящего времени. Я занимаюсь сейчас собранием документального материала и перерабатываю огромное количество периодической прессы, как дореволюционной, так ленинской, сталинской, хрущевской и так далее, в которой освещается мода в тех или иных аспектах. Сейчас, в настоящий момент, я работаю над главой о советской моде 40-х и начинаю 950-е годы, период, который кажется многим очень забитым, недостаточно привлекательным и недостаточно зрелищным с точки зрения одежды. Но я убеждаю, что это было не так. Существовали различные директивы партии о направлениях развития моды, запреты на различные длины юбок, идолопоклонничество перед Западом и так далее, которые довольно быстро менялись. В один период следить за Парижем было запрещено полностью, а, скажем, с началом фестиваля молодежи и студентов в 1957 году следить за Парижем стало даже престижно и как бы неплохо. И изучая перипетии русской моды, я также вынужден с удовольствием встречаться со старожилами не в эмиграции, а уже в России, которые пережили различные периоды. Я разыскиваю советских киноактрис 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов, которые были в свое время символами красоты, элегантности, скажем, такими как Наталья Фатеева или Клара Лучко, или, скажем, Нина Макарова, в которых есть многое от прошлого, и которые действительно хорошо знали на примере собственной жизни, будучи звездами в то время, что значило хорошо одеться, и что это им могло стоить в смысле усилий и в смысле результата. Кроме этого, я встречался специально для этого с моей любимой певицей Изабеллой Юрьевой, которой недавно исполнилось 100 лет, с одной из последних доживших до сегодняшнего дня актрис советского немого кино Анель Судакевич, 93 лет и так далее. То есть я поднимаю пласты того поезда, вагоны которого дошли до моего времени. И, конечно, если бы я начал это раньше, возможно, я бы застал гораздо больше людей. Но, как всегда в историческом исследовании, это палка о двух концах. Если бы я начал свою книгу «Красота в изгнании» в 50-е годы, если бы я жил в ту эпоху, возможно, я бы узнал картину гораздо более полную. Но, возможно, я бы ее не проанализировал с современной точки зрения, так как я могу это проанализировать так, а, может быть, ее бы никто тогда и не издал, потому что эта тема, казалось бы, не такой интересной. То же самое и о советской моде. Я думаю, что если бы я ее писал в брежневскую эпоху, никто бы на нее не обратил внимания, и всем бы она казалась поверхностной, легкомысленной и пустой.
Свобода поверх барьеров. Мода и мода по-русски. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк моды Александр Васильев. разговор о 50-х вызывает в памяти комический эпизод со знаменитым французским певцом и актером Ивом Монтаном, который, приехав в Советский Союз, накупил поразившие его воображение лифчики и панталоны и потом выставил их на всеобщее осмеяние в Париже.
Так случилось, он сделал так, но они действительно были очень смешные и асексуальные. Но проблема эротики и секса не стояла в советской действительности. Партия воспитывала тружеников, а не развратников. Это была директива линии партии, что я тоже описываю в своей книге вовсе не с иронической точки зрения, а констатируя факты. Я очень люблю факты, и несмотря на то, что многие находят в моих статьях сарказм, юмор, что присуще мне как человеку достаточно саркастическому, тем не менее, я стараюсь найти хорошее в каждом периоде, если такое хорошее было, если же мы видим удивительно смешные, нелепые факты, то я их привожу с точки зрения случившегося, а не с точки зрения смешного и никчемного.
А вот вы будете в вашей книге упоминать об этой ситуации?
Безусловно. Безусловно.
Это будет как-то проиллюстрировано?
А, безусловно. Я найду подобные иллюстрации в французской прессе и сделаю соответствующие выводы. Так же, как и я буду публиковать письма товарища Каганович о образе советской женщин и длине юбок, которые им положено носить по партийной установке. Сейчас это кажется нелепо, но тогда перед подобными декретами люди трепетали.
Все время я слышу в ваших ответах, вы прослеживаете женскую составляющую в моде. А как с мужской быть?
Я пишу в моей книге о детской, о мужской и о женской моде. Точно так же с меньшим количеством фактов из-за того, что мужские журналы не существовали в России в то время, я вынужден довольствоваться только фактами, рассказами, описаниями, в частности, статьями в журнале «Крокодил», который я изучаю по годам, так как множество карикатур были направлены именно на мужскую, а не на женскую моду. Мне было бы очень приятно, пользуясь возможностью такой широченной аудитории, которую представляет ваша радиостанция, попросить дорогих радиослушателей по возможности помочь мне с собранием и фото, иллюстраций, и, возможно, каких-то неизвестных мне фактов по мужской и женской моде всего советского периода. И если у кого-то в домашних архивах находится такое большое количество фотографий или, возможно, снимков моды, потому что фотографы моды существовали в то время, возможно, прислать их вам на радиостудию, и таким образом затем я смог бы их включить в свою монографию. Я думаю, что этот труд важен всем русским, не только с точки зрения познавательной историографии, но и с точки зрения социологической истории нашей страны. Люди посмотрят на себя со стороны, поймут больше все то позитивное и негативное, которое они прожили за 150 лет своей истории, и, я думаю, сделают соответствующие выводы. Возможно, главным выводом будет то, что такая огромная по территории и многонаселенная страна нуждается хотя бы в одном, но собственном музее моды и костюма, который в России вообще не существует. Ни в Москве, ни в Петербурге нету специального музея, который бы изучал и собирал одежду, аксессуары, фотографии, портреты, журналы мод, флаконы для духов, средства косметики, репортажи и документацию по такой огромной части сферы деятельности человека, какой является мода. В России нет такого научно-исследовательского института. есть отдельные, уникальные специалисты, работа которых является почти подвижническим трудом, граничащим с энтузиазмом, так как они не имеют ни государственной, ни частной поддержки. И то, что случилось, скажем, после выхода моей книги «Красота в изгнании», русские читатели поняли важность, скажем, вклада русских в европейскую моду в свое время, а сегодня, возможно, они поймут с новой книгой о важности модообразовательного процесса для истории нашего государства.
А как вы, историк моды, оцениваете сегодняшнюю одежду?
Все-таки победила американская мода. Я имею в виду трикотаж, кроссовки, пластиковые брюки. Все то, что мне лично не близко, является одеждой для масс населения по всему земному шару. Но мода и одежда – это сопоставимые понятия, но не параллельные. Мода для избранных, а одежда для всех. И те люди, которые хотят одеваться модно, должны иметь на это время. Больше, чем деньги. Время – это самое ценное для каждого модника. Надо следить за последними парижскими, миланскими, нью-йоркскими, лондонскими показами. Надо вчитываться в строчки модных журналов, просматривать показы по телевидению, на видеопленках. Надо жить ритмом моды. И, собственно, нельзя быть модником только в своем внешнем облике. Это не значит, что вы сможете пойти в парикмахерскую, сделать себе модную, скажем, прическу, купить себе модные ботинки и модный портфель и стать после этого модным человеком. Весь стиль вашей жизни должен перемениться. У вас должна быть модная софа, новомодное кресло, вы должны слушать новую модную музыку, жить в новом модном районе и ездить в новом модном поезде. Все эти сочетания очень трудно собрать воедино. Люди, которые слепо следуют моде, называются жертвами моды. Они действительно уникальны. Ну, а все остальные могут только почуять хвост, разглядеть хвост этой огромной кометы, которая является современная мода. Уникс-секс побеждает женскую и мужскую элегантность. Женщины взяли из мужского гардероба практически все аксессуары, которые составляли раньше епархию исключительно мужчин. Я имею в виду брюки, ботинки, пиджаки, жилеты, галстуки. Этот список можно вечно продолжать. Короткие стрижки, курение в публичных местах и так далее. Тем не менее, ведущие создатели моды стараются в своих шоу, такие дома, как, скажем, Dior, Givenchy, Mugler или Gautier, или Lacroix, продлить эти последние годы элегантности, создать новый флёр, совместимый с такими терминами, как гламур или, скажем, какая-то уникальная, утонченная женская красота. К сожалению, все это уходит на второй план. Все показы моды занимаются практически исключительно рекламой своих косметических средств. Продажа духов для многих домов моды более живительна, чем продажа их модных платьев, которые подчас стоят от 25 тысяч долларов и выше. То есть они практически недоступны никому. И особенно печально для сегодняшнего дня моды является тот факт, что обладатели всех этих уникальных, замечательных платьев не имеют больше возможности в них выйти. Социальная сторона показа платьев умирает, если уже не умерла. Все эти балы, замечательные рауты, коктейли отходят в прошлое или совсем отошли. Люди боятся показать свое благосостояние, они боятся показать свои меха, бриллианты, если это не находится в какой-то удивительной, закрытой, скажем, вилле или дворце. Таким образом, все то, чем жила мировая мода раньше, чем она могла себя как бы показать, представить, перешло в другую степень измерения. Мужчины и женщины, боясь криминогенной ситуации во многих столицах мира, не показывают своего финансового положения. Одеваются очень скромно, не броско, не ярко. Темные цвета очень часто доминируют. И я бы не хотел заканчивать на такой пессимистической ноте, но, тем не менее, это факт. И если сегодня вы выйдете на улицы Парижа, где мы с вами сейчас находимся, мы увидим, что парижане одеваются то, что называется по-русски «не ахти как». Они ходят кто в чем, не особенно усердствуют с косметикой, с прическами, одеваются в удобные, простые вещи. Где же, собственно, та витрина, блестящая витрина, которую мы ищем? Вы ее чаще найдете в Италии или в Испании. Испанки и итальянки тратят гораздо больше денег и времени на покупки в дорогих магазинах, чем француженки и, скажем, жительницы Рима, Милана или Флоренции хотят всегда показать, насколько они замечательны, насколько утончен их вкус и насколько хорошо они умеют выбрать тот или иной аксессуар и те или иные цветовые сочетания. Во Франции это вы увидите гораздо реже, и тем не менее мы все верим, что мода будет вечной. История нашего человечества показала, что стрелки часов моды не остановились ни на одну секунду. Она никогда не стояла на месте. Ни одна война, ни одно землетрясение, ни один взрыв еще не остановил поступательного движения моды. И будущие поколения, которые придут за нами, вспомнят, я надеюсь, наш труд, вспомнят тот вклад и дело историка моды донести до следующих поколений то, что сумели собрать мы сегодня.
И мода по-русски. Рассказывал театральный художник, коллекционер и историк моды, парижанин Александр Васильев. Режиссер передачи Марина Смирнова. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».